Мотылёк и танк. Эрнест Хемингуэй. В тот вечер я под дождем возвращался домой из цензуры в отеле «Флорида». Дождь мне надоел, и на пути я зашел выпить в бар «Чикоте». Шла уже вторая зима непрестанного обстрела Мадрида. Все было на исходе, и табак, и нервы, и все время хотелось есть. И вы вдруг нелепо раздражались на то, что вам не подвластно, например, на погоду. Мне бы лучше было пойти домой. До отеля оставалось каких-нибудь 5 кварталов, но, увидев дверь бара, я решил сначала выпить стаканчик, а потом уже одолеть 5-6 кварталов по грязной, развороченной снарядами и заваленной обломками Гран-Виа. В баре было людно. К стойке не подойти и ни одного свободного столика. Клубы дыма, нестроенное пение, мужчины в военной форме, запах мокрых кожаных курток, а за стаканом надо тянуться через тройную шеренгу осаждавших бармена. Знакомый официант достал мне где-то стул, и я подсел за столик к поджарому, бледному, кадыкастому немцу, который, как я знал, служил в цензуре. Рядом с ним сидели еще 2, мне незнакомые. Стол был почти посередине комнаты, справа от входа. От пения не было слышно собственного голоса, но я все-таки заказал джин с хинной, чтобы принять их против дождя. Бар был битком набит, и все очень веселы, может быть, даже слишком веселы, пробуя какое-то недобродившее каталонское пойло. Мимоходом меня разок-другой хлопнули по спине незнакомые мне люди, а когда девушка за нашим столом что-то мне сказала, я не расслышал и сказал в ответ «конечно». Перестав озираться и поглядев на соседей по столу, я понял, что она ужасна, просто ужасно противна. Но когда вернулся официант, оказалось, что, обратившись ко мне, она предлагала мне выпить с ними. Ее кавалер был не очень-то решителен, но его решительности хватало на обоих. Лицо у нее было жесткое, полуклассического типа, и сложение под стать укротительнице львов, а кавалеру ее не следовало еще расставаться со школьной курточкой и галстуком, однако он их сменил. На нем, как и на всех прочих, была кожаная куртка. Только на нем она была сухая. Должно быть, они сидели тут еще до начала дождя. На ней тоже была кожаная куртка, и она шла к типу ее лица. К этому времени я уже пожалел, что забрел в Чикоте, а не вернулся прямо домой, где можно было переодеться в сухое и вшить в свое удовольствие, лежа и задрав ноги на спинку кровати. К тому же мне надоело смотреть на эту парочку. Лет нам отпущено мало, а противных женщин на земле слишком много. И, сидя за столиком, я решил, что хоть я и писатель, и должен бы обладать ненасытным любопытством, но мне все же вовсе не интересно, женаты ли они, и чем они друг другу приглянулись, и каковы их политические взгляды, и кто из них за кого платит, и все прочее. Я решил, что они, должно быть, работают на радио. Каждый раз, когда встречались в Мадриде странного вида люди, они, как правило, работали на радио. Просто чтобы что-нибудь сказать, я, повысив голос и перекрикивая шум, спросил: «Вы что, с радио?» «Да», — сказала девушка. «Так оно и есть, а не с радио». «Как поживаете, товарищ?» — спросил я немца. «Превосходно, а вы?» «Вот промок», — сказал я. И он засмеялся, склонив голову на бок. «У вас не найдется покурить?» — спросил он. Я протянул ему одну из последних моих пачек, и он взял 2 сигареты. Решительная девушка тоже 2, а молодой человек с лицом школьника 1. «Берите еще!» — прокричал я. «Нет, спасибо», — ответил он, и вместо него сигарету взял немец. «Вы не возражаете?» — улыбнулся он. «Конечно, нет», — сказал я, хотя охотно возразил бы, и он это знал. Но ему так хотелось курить, что тут уж ничего не поделаешь. вдруг пение смолкло, или, вернее, наступило затишье, как бывает во время бури, и можно было разговаривать без крика.
«А вы давно здесь?» — спросила решительная.
«Да, но с перерывами», — сказал я.
«Нам надо с вами поговорить», — сказал немец. «Серьезно поговорить». «Когда бы нам для этого встретиться?»
«Я позвоню вам», — сказал я.
Этот немец был очень странный немец, и никто из хороших немцев не любил его. Он внушил себе, что умеет играть на рояле, но если не подпускать его к роялю, был ничего себе немец, если только не пьянствовал и не сплетничал, а никто не мог отучить его ни от того, ни от другого. Сплетник он был исключительный и всегда знал что-нибудь порочащее о любом человеке в Мадриде, Валенсии, Барселоне и других политических центрах страны. Однако пение возобновилось, а сплетничать в голос не так-то удобно.
Все это обещало скучное времяпрепровождение, и я решил уйти из бара, как только сам всех угощу. Тут-то все и началось. Мужчина в коричневом костюме, белой сорочке с черным галстуком и волосами, гладко зачесанными с высокого лба, переходивший, поясничая от стола к столу, брызнул из пульверизатора в одного из официантов. Все смеялись, кроме официанта, который тащил поднос, сплошь уставленный стаканами. Он возмутился.
«Ной де речо», — сказал он, — «это значит, не имеете права». Простейший и энергичнейший протест в устах испанца. Человек с пульверизатором, восхищенный успехом и словно не отдавая себе отчета, что мы на исходе второго года войны, что он в осажденном городе, где нервы у всех натянуты, и что в баре, кроме него, всего трое штатских, опрыскал другого официанта. Я оглянулся, ища, куда бы укрыться. Второй официант возмутился не меньше первого, а стрелок, дурачась, брызнул в него еще два раза. Кое-кто, включая и решительную девицу, все еще считал это забавной шуткой, но официант остановился и покачал головой. Губы у него дрожали. Это был пожилой человек, и на моей памяти он работал у Чикате уже 10 лет. «Ной де речо», — сказал он с достоинством. Среди публики снова послышался смех, а шутник, не замечая, как затихло пение, брызнул из своего пульверизатора в затылок еще одного официанта. Тот обернулся, балансируя под носом. «Ной де речо», — сказал он. На этот раз это был не протест. Это было обвинение. И я увидел, как трое в военной форме поднялись из-за стола, сгребли приставалу, протиснулись вместе с ним через вертушку двери, и с улицы слышно было, как один из них ударил его по лицу. Кто-то из публики подобрал с пола пульверизатор и выкинул его в дверь на улицу. Трое вернулись в бар серьезные, неприступные, с сознанием выполненного долга. Потом в вертушке двери снова появился тот человек. Волосы у него свисали на глаза, лицо было в крови, галстук сбился на сторону, а рубашка была разорвана. В руках у него был все тот же пульверизатор. И когда он, бледный и дико озираясь, ввалился в бар, он выставил руку вперед и стал брызгать в публику, не целясь, куда попало. Я увидел, как один из тех троих поднялся ему навстречу и видел лицо этого человека. За ним поднялись еще несколько, и они стали теснить стрелка между столиками в левый угол. Тот бешено отбивался, и когда прозвучал выстрел, я схватил решительную девицу за руку и нырнул с ней в сторону кухонной двери. Но дверь была заперта, и когда я нажал плечом, она не поддалась. «Лезьте туда, за угол стойки!» — сказал я. Она пригнулась. «Плашмя!» — сказал я и толкнул ее на пол. Она была в ярости. У всех мужчин, кроме немца, залегшего под столом, и школьного вида юноши, вжавшегося в стенку в дальнем углу, были в руках револьверы. На скамье вдоль левой стены три крашеные блондинки с темными у корней волосами стояли на цыпочках, заглядывали через головы и, не переставая, визжали. «Я не боюсь», — сказала решительная девица. «Пустите! Это же смешно!»
«А вы что, хотите, чтобы вас застрелили в кабацкой перепалке?» — сказал я. «Если у этого героя найдутся тут друзья, быть беде!» Но, видимо, друзей у него не оказалось, потому что револьверы постепенно вернулись в кобуры и карманы, визгливых блондинок сняли со скамьи, и все, прихлынувшие в левый угол, разошлись по местам, а человек с пульверизатором спокойно лежал навзничь на полу.
«До прихода полиции никому не выходить!» — крикнул кто-то от дверей.
Двое полицейских с карабинами, отделившиеся от уличного патруля, уже стояли у входа. Но тут же я увидел, как шестеро посетителей выстроились цепочкой в затылок, как футболисты, выбегающие на поле, и один за другим протиснулись в дверь. Трое из них были те самые, что выкинули стрелка на улицу. Один из них застрелил его. Они проходили мимо полицейских, как посторонние, не замешанные в уличной драке. А когда они прошли, один из полицейских перегородил вход карабином и объявил: «Никому не выходить! Всем до одного оставаться!»
«А почему же их выпустили? Почему нам нельзя, а им можно?»
«Это авиамеханики, им надо на аэродром», — объяснил кто-то.
«Но если выпустили одних, глупо задерживать других».
«Надо ждать службу безопасности. Все должно быть по закону и в установленном порядке».
«Но поймите вы, если хоть кто-нибудь ушел, глупо задерживать остальных».
«Никому не выходить, всем оставаться на месте».
«Потеха», — сказал я решительной девице. «Не нахожу. Это просто ужасно».
Мы уже поднялись с полу, и она с негодованием поглядывала туда, где лежал человек с пульверизатором. Руки у него были широко раскинуты, одна нога подвернута.
«Я пойду помогу этому бедняге. Он ранен. Почему никто не поможет, не перевяжет его?»
«Я бы оставил его в покое», — сказал я. «Не впутывайтесь в это дело».
«Но это же просто бесчеловечно. Я готовилась на сестру и окажу ему первую помощь».
«Не стоит», — сказал я. «И не подходите к нему».
«А почему?» Она была взволнована, почти в истерике.
«А потому что он мертв», — сказал я.
Когда появилась полиция, нас задержали на 3 часа. Начали с того, что перенюхали все револьверы. Думали таким путем установить, кто стрелял. Но на 40-м им это, видимо, надоело. Да и все равно в комнате пахло только мокрыми кожаными куртками. Потом они уселись за столиком возле покойного героя и стали проверять документы, а он лежал на полу.
Серое восковое подобие самого себя, с серыми восковыми руками и серым восковым лицом. Под разорванной рубашкой у него не было нижней сорочки, а подошвы были проношены.
Теперь, лежа на полу, он казался маленьким и жалким. Подходя к столу, за которым двое полицейских в штатском проверяли документы, приходилось перешагивать через него. Муж девицы несколько раз терял и снова находил свои документы. Где-то у него был пропуск, но он его куда-то заложил и весь в поту нервно обшаривал карманы, пока, наконец, не нашел его. Потом он засунул пропуск в другой карман и снова принялся искать. На лице его выступил пот, волосы закурчавились, и он густо покраснел. Теперь казалось, что ему недостает не только школьного галстука, но и картузика, какие носят в младших классах. Говорят, что переживания старят людей. Но его этот выстрел еще на 10 лет помолодил. Пока мы ждали, я сказал решительной девице, что из всего этого может получиться довольно хороший рассказ, и что я его, вероятно, когда-нибудь напишу. Например, как эти шестеро построились цепочкой и прорвались в дверь. Разве это не производит впечатление? Ее это возмутило. И она сказала, что нельзя писать об этом, потому что это повредит делу Испанской Республики.
Я возразил, что давно уже знаю Испанию, и что в старые времена, еще при монархии, в Валенсии перестреляли бог знает сколько народу, и что за 100 лет до установления республики в Андалузии резали друг друга большими ножами, их называют навахами, и что если мне случилось быть свидетелем нелепого происшествия в баре Чикоте в военное время, я вправе писать об этом, как если бы это произошло в Нью-Йорке, Чикаго, Ки-Уэст или в Марселе. Это не имеет ровно никакого отношения к политике. Но она стояла на своем. Вероятно, многие, как и она, сочтут, что писать об этом не следовало. Но немец, например, кажется, считал, что это ничего себе история, и я отдал ему последнюю из своих сигарет. Как бы то ни было, спустя 3 с лишним часа полиция нас отпустила. В отеле «Флорида» обо мне беспокоились. Потому что в те времена бомбардировок, если вы собирались вернуться домой пешком и не возвращались после закрытия баров в 7:30, о вас начинали беспокоиться. Я рад был вернуться домой и рассказал о том, что произошло, пока мы готовили ужин на электрической плитке, и рассказ мой имел успех. За ночь дождь перестал, и на утро погода была сухая, ясная, холодная, как это бывает здесь в начале зимы. Без четверти час я прошел во вращающуюся дверь бара Чикате выпить джину перед завтраком. В этот час там бывает мало народу, и к моему столику подошли бармен и 2 официантов. Все они улыбались. «Ну как, поймали убийцу?» – спросил я. «Не начинайте день шутками», – сказал бармен. «Вы видели, как он стрелял?» «Да», – сказал я. «И я тоже», – сказал он. «Я в это время вон там стоял». Он показал на столик в углу. Он приставил дуло пистолета к самой его груди и выстрелил.
И долго еще задерживали публику?
До 2 ночи.
А за фламбре, бармен назвал труп жаргонным словечком, которым обозначают в меню холодное мясо, явились только сегодня в 11.
Да вы, должно быть, всего-то и не знаете.
Нет, откуда же ему знать, сказал один из официантов.
Да. «Удивительное дело», — добавил второй, — «редкий случай».
«И печальный к тому же», — сказал бармен. Он покачал головой.
«Да, печальный и удивительный», — подхватил официант, — «очень печальный».
«А в чем дело? Расскажите».
«Редчайший случай», — сказал бармен.
«Так расскажите, говорите же».
Бармен пригнулся к моему уху с доверительным видом.
«В этом пульверизаторе, вы понимаете», — сказал он, — «в нем был одеколон». Вот ведь бедняга.
«И вовсе не такая это была глупая шутка», — сказал официант.
«Конечно, он это просто для смеху, и нечего было на него обижаться», — сказал бармен. «Бедный малый».
«Понимаю», — сказал я. «Значит, он просто собирался всех позабавить».
«Видимо», — сказал бармен. «И надо же, такое печальное недоразумение».
«А что с его пушкой?»
«Полиция взяла. Отослали его родным».
«Воображаю, как они довольны», — сказал я.
«Да», — сказал бармен, — «конечно. Пульверизатор всегда пригодится».
«А кто он был?»
«Мебельщик».
«Женат?»
«Да, жена приходила утром с полицией».
«И что она сказала?»
«Она бросилась к нему на грудь и все твердила: «Педро, что они с тобой сделали? Педро, кто это с тобой сделал? О, Педро!» «А потом полиции пришлось увести ее, потому что она была не в себе», — сказал официант.
«Говорят, что он был слабогрудый», — сказал бармен. «Он сражался в первые дни восстания. Говорили, что он сражался в горах Сьерра, а потом не смог. Чахотка».
«А вчера он пришел в бар просто, чтобы поднять настроение», — предположил я.
«Да нет», — сказал бармен. «Это в самом деле редкий случай. Muy raro».
Я разузнал об этом у полицейских, а они народ дотошный, если уж возьмутся за дело. Они допросили его товарищей по мастерской, а ее установили по карточке профсоюза у него в кармане. Вчера он купил этот пульверизатор и одеколон, чтобы подшутить на чьей-то свадьбе. Он так об этом и говорил. Он купил одеколон в ловчонке напротив. Адрес был на ярлыке флакона, а самый флакон нашли в уборной. Он там заряжал свой пульверизатор одеколоном. А сюда, наверное, зашел, когда начался дождь.
«Я видел, как он вошел», — сказал один из официантов. «А тут пели, ну он и развеселился».
«Да, весел он был, это правда», — сказал я. «Его словно на крыльях несло».
Бармен изрек с безжалостной испанской логикой. «Вот оно, веселье, когда пьют слабогрудые».
«Не нравится мне вся эта история», — сказал я.
«Послушайте», — сказал бармен, — «ну не странно ли? Его веселость столкнулась с серьезностью войны, как мотылек».
«Вот это правильно», — сказал я, — «сущий мотылек».
«Да я не шучу», — сказал бармен. «Вы
понимаете, как мотылек и танк».
Сравнение ему очень понравилось. Он впадал в любезную испанцам метафизику.
«Угощаю», — заявил он. «Вы должны написать об этом рассказ».
Я вспомнил того парня с пульверизатором, его серое восковое лицо, его широко раскинутые серые восковые руки, его подогнутую ногу. Он в самом деле походил на мотылька. Не то чтобы очень, но и на человека он был мало похож. Мне он напомнил подбитого воробья. «Дайте мне джину с хинной».
«Вы должны непременно написать об этом рассказ», — твердил бармен. «Ваше здоровье».
«И ваше», — сказал я. «И вот вчера одна англичанка сказала мне, чтобы я не смел об этом писать, что это повредит делу».
«Что за чушь?» — сказал бармен. «Это очень интересно и важно. Непонятная веселость сталкивается со страшной серьезностью, а у нас всегда так страшно серьезны. Это для меня, пожалуй, одно из интереснейших, редчайших происшествий за последнее время. Вы должны непременно написать об этом».
«Ладно», — сказал я, — «напишу». «А дети у него были?»
«Нет», — сказал он. «Я спрашивал полицейских, но вы непременно напишите и назовите «Мотылек и танк».
«Ладно», — сказал я, — «напишу. Но заглавие мне не очень нравится».
«Шикарное заглавие», — сказал бармен, — «очень литературное».
«Ладно», — сказал я, — «согласен. Так и назовем рассказ. Мотылек и танк». И вот я сидел там в то ясное веселое утро, пахло чистотой, только что подметенным, вымытым и проветренным помещением, и рядом был мой старый друг бармен, который был очень доволен, что мы с ним создаем литературу. И я отпил глоток джина с хинной и глядел в заложенное мешками окно и думал о том, как стояла здесь на коленях возле убитого его жена и твердила: «Педро, Педро, кто это сделал с тобой, Педро?» И я подумал, что полиция не сумела бы ей ответить, даже если бы знала имя человека, спустившего курок.